Аллилуйя! Слава Господу, что все мы блаженны. Слава Господу! Кто получил такое пожелание, что ты блажен? Только что все получили? Ну, слава Богу! Но я хочу сказать вам, что быть блаженным в глазах Бога, это еще надо заслужить это блаженство. Вы верите мне или нет? Что быть блаженным, это не просто так. Бог милостив, Бог дает благодать, но называет блаженными не всех. И Библия об этом говорит. Что не все блажены. Если бы все были блажены, то в Библии мы бы не встретили ни разу слова грешник, ни разу бы не встретили слова там неправедный, беззаконники и так далее. Если бы все были блажены, правильно? Но если мы встречаем людей, которые беззаконные, неправедные, нечестивые, то это значит, что Бог, у Бога есть блаженные. Это отдельные, отделенные от них. И это ты и я. Это мы с вами, верующие во Христа Иисуса, блаженны. И особым образом Бог называет блаженными тех, кто проходит какие-то испытания и выдерживает их. Особым образом Бог обращает свое внимание на таких людей, кто проходит эти испытания. Он приготавливает для таких людей дары, подарки. Он приготавливает для таких людей, написано в Писании, венец жизни. Ну, венец жизни – это уже как бы конечный результат его любви и его проявления к блаженным. Но по ходу жизни, нашей земной жизни, к своим блаженным, которых Бог называет блаженны, Бог прилаживает еще многие-многие дары и благословения свои. Аминь. И вот мы сегодня с вами блаженны. Мы сегодня с вами блаженны. Я не просто так сказал, скажи своему ближнему, что ты блаженный. Если тебе не трудно, скажи еще раз своему ближнему, блаженный ты. И проповедь моя называется «Блаженны, прошедшие испытания». «Блаженны, прошедшие испытания». Мы будем читать из книги апостола Иакова, 1 глава, с 12 по 15 стих, и будем сегодня именно над этим посланием, в основном над этим посланием работать. Потому что этих два стиха, 12 и 13 стихи, это очень серьезное послание для нас с вами. Итак, мы читаем с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение». Я пока остановлюсь на этом, чтобы вы знали, что расширенный перевод английской Библии, он звучит немножко по-другому. Там написано «блажен человек, который пройдет испытание». «Блажен человек, который пройдет испытание». Ну, вы должны просто понимать, мы дальше об этом поразмышляем. Итак, «блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. А похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Аминь. Аминь. Итак, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. И в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Мы видим, что искушение само по себе, оно не является грехом. Искушение – это момент в жизни человека, который не является еще грехом. Потому что мы видим по Слову Божьему, что Когда мы принимаем искушение, соблазняемся на это искушение, мы совершаем нечто неугодное. И вот это нечто неугодное для Бога, оно вот именно это является грехом. Поэтому, когда приходит искушение, ты еще не грешный. Когда приходит искушение, ты еще не грешник. Понимаете меня? Но когда твоя похоть, когда твоя плоть, она начинает обольщаться и увлекаться предложениями, которые исходят сегодня отовсюду, и ты принимаешь это и начинаешь делать что-то не то, ты совершаешь грех. И этот грех может привести тебя к смерти. К смерти. И Бог называет смерть, это когда ты не попадаешь в Царство Небесное. Это уже смерть. Помните, как Адам, когда Бог ему сказал, смертью умрешь, и Адам и Ева съели плод, но они не умерли. Они жили до 900 лет. Но у них, к ним пришла смерть духовная. Поэтому человек, когда совершает грех, увлекаясь своей похотью, увлекаясь этими соблазнами этого мира, совершив этот грех, он становится лишь тогда лишь грешником, и он умирает для Бога. Он умирает для Бога. Но Бог его не оставляет, конечно. Бог все равно любит, и Бог будет что-то делать, чтобы тебя воскресить, чтобы тебя возвратить, чтобы, как говорится, чтобы тебя реанимировать, чтобы ты все равно шел правильным путем. Но, по крайней мере, в тот момент, человек, когда грешный, Бог не может ему сказать, что ты блажен. Бог не может ему сказать, что ты блажен. Потому что в 12 стихе написано, блажен человек, который переносит искушение. Потому что быв испытан, он получает. То есть слово «потому что» оно объясняет, почему ты блаженный. Потому что в твою жизнь придет испытание, и ты его перенесешь. Ведь никто из нас не хочет быть умышленным грешником, каким-то лжецом, ненавистником, скандалистом. Вот желание, есть у кого-то такое, что «я хочу вот грешить». Вот мы приходим к Богу, ходим в церковь, и я уверен, что никому из нас не приходит такое желание «хочу грешить». Да, я не говорю, что мы безгрешны. Иногда и согрешаем, да. Но я говорю о желании твоем грешить. У тебя нет его. У тебя нет желания. Вот я сейчас покаялся, вот сейчас я насолю Богу, я пойду согрешу сейчас. Мне нравится грешить. Я буду грешить, я не откажусь от греха. Никто так не думает. Мы все даже, когда согрешаем, мы начинаем искать пути. Правильные пути, пути покаяния, пути, чтобы исправить свои ошибки и так далее. Правильно так? Так должно быть. Поэтому иногда происходит с нами нечто подобное, то, что нам не нравится. И нам не нравится это совершать, но мы совершаем. Павел говорит, что делаю то, что не хочу делать, а что не хочу делать, делаю. И в нашей жизни происходят иногда такие моменты. Что мы иногда делаем то, что не хотим, мы понимаем, что это грех, но настолько он как бы сладкий, но настолько его так вроде бы никто не заметит, но мы как-то начинаем манипулировать этим и соблазняемся на это. Да, может быть, кто-то и не заметит, пастор не заметит, кто-то не заметит, что ты там что-то сказал, кто-то не услышит, пастор не услышит, но Бог все видит, все слышит. От Него ты не скроешься. Поэтому в нашей жизни вот существует такой конфликт, что мы совершаем иногда то, что нам не нравится. Понимаете меня? Поэтому есть нечто, что нам необходимо для того, чтобы сохранить вот эту Божью праведность внутри нас. В нашей жизни существуют некоторые моменты, которые необходимы нам. Потому что мы в нашей жизни практически, когда мы люди верующие, мы практически всю свою жизнь разбираемся с чем-то. Разбираемся с чем-то. Понимаете, плохо и совсем угодно дьяволу, чтобы мы разбирались друг с другом в церквях. Устраивали разборки, устраивали какие-то непонятные вот эти трения, да, разногласия, что были. Это мы разбираемся, мы вот ведем такую идею. Дьяволу это очень на руку, когда в церкви это есть. Но и в нашей жизни, помимо церкви, мы также должны всегда с чем-то разбираться. Мы также должны всегда на что-то обращать внимание. Потому что соблазнов много, искушений много, обольщений много. И нам надо постоянно разбираться, и мы не всегда можем правильно разобраться, что есть что. И дьявол, он иногда подстраивает такие соблазны, такие искушения, что он просто делает вид, что это как бы от Бога. И ты начинаешь понимать, что ты делаешь добро. И это хорошее решение, ты вроде бы делаешь правильно, но во многих ситуациях Бога там нет. Бога там нет. Мы должны в этом разбираться, мы должны это понимать. Поэтому вот эти вещи, которые нам нужны, необходимы для нашей жизни, чтобы сохранить Божью праведность, это опыт, уверенность, знание, сила и поддержка и им подобные. Опыт, уверенность, знание, сила, поддержка и им подобные. Одним словом, чтобы не перечислять все это им подобные и вот эти моменты, одним словом, нам нужен Иисус. Скажи своему ближнему, тебе нужен Иисус. Тебе и мне нужен Иисус. И когда мы читаем это послание Иакова, блажен человек, который переносит искушение, и в 13 стихе мы читаем, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, то мы должны разобраться и с этим. Мы должны разобраться с этим, поэтому мы видим в этом послании, что существует два вида искушения. Два вида искушения. В греческом языке, в 12 стихе, говорится об искушении, как об испытании. Помните, я говорил вам, в расширенном переводе, блажен человек, который пройдет испытание, не просто блажен человек, который переносит искушение. Поэтому вот это слово «искушение», оно имеет некоторые разные смыслы. И мы должны увидеть, что в 12 стихе именно это слово говорит об искушении, как об испытании, то есть быв испытан, пройдя какой-то экзамен, какой-то тест, Бог тебя проэкзаменовал, протестировал тебя и говорит, годен, здоров, там, как в армию. Проходили медкомиссию, и в конце годен, все, и потом ждешь повестку и дрожишь весь. Было такое время, но здесь, в духовном царстве, мы проходим также вот эти испытания, потому что Писание говорит, что блажен человек, который переносит вот эти испытания, переносит искушения. Потому что, быв испытан, то есть, когда пройдешь эти испытания, то Бог начинает видеть тебя другим, да и ты сам себя видишь другим. Я уверен, что каждый из нас, пройдя какие-то испытания, мы начинаем смотреть уже сами на себя и думать, выстоял, прошел, преодолел. Ну, может, мимолетные такие мысли, да, у кого-то кто-то вообще восхищается собой, может даже памятники себе ставить. Да, ну и мимолетные такие видения, они, я уверен, у каждого, кто проходит какие-то испытания, и пройдя их, мы думаем, фу, слава Богу, Бог помог, я смог, я сделал. Ну, даже если мы не говорим Бог, а я сделал, то мы-то дети Божьи, а Бог нас. То есть Бог помог тебе пройти, выстоять. Поэтому существует фактор для победы над всякими испытаниями и искушениями, который дает тебе Господь Бог. Вы знаете, что это за фактор? Это Божья любовь. Это Божья любовь. Божья любовь к Богу и Бога к нам, оно дает нам способность переносить вот эти искушения, которые мы читаем в 12 стихе. Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Любящим его. Понимаете, вот этот фактор любви, любви к Богу, он проявляется также этим же фактором, как Бог любит тебя, потому что раз он обещал, он просто так свои обещания не разбрасывает кому угодно. Но тем, кого любит, тем он и благословляет, да? написано в Писании. Аминь. Тех, кого любит, тех и наказывает. Но наказывает не для того, чтобы ты страдал, а для того, чтобы дать тебе венец жизни. Поэтому, когда Бог держит нас в своих руках, и Он держит в своих руках и искушение, то есть испытание для тебя в одной руке, и в другой руке Он тут же держит награду. Понимаете? И чем больше вот этот вес Его испытаний, тем больше вес Его награды. Не только венец жизни, но и награда здесь на земле, то есть Божье какое-то благословение. Это может быть и финансовая сфера, это может быть в отношениях какая-то сфера, в здоровье, ну, мало ли, множество, тысячи свидетельств, которые Бог сделал для людей. Тысячи свидетельств сегодня по всему миру. Это сегодня. А сколько их было вчера, сколько их было позавчера, и так далее, и так далее. Поэтому, когда Бог, Он знает, испытывает, Он знает, какую и кому награду дать. И уж поверьте мне, не останется человек, который, будучи испытанным, не останется без награды Божьей. Поэтому, когда ты остался вдруг без награды Божьей и прошел какие-то испытания, то вот тут тебе надо разобраться, почему. Тут надо задуматься, почему Бог не наградил меня? Я же прошел испытания. Я же прошел эти искушения. Может, это было искушение не от Бога? Может, это было искушение от дьявола? Но Писание не говорит, что если ты выстоишь в искушении от дьявола, ты получишь награду. Мы иногда прогоним дьявола и думаем, что нам надо орден надеть уже. Да нет, мы неправильно думаем. Прогнать дьявола – это наша прямая обязанность, без награды, безвозмездно. Это твоя жизнь, жизнь праведностью, чтобы дьявол не нашел в тебе ничего. Награда за это уже получена наперед. Это Голгофский крест, это кровь Христа. Уже награда за это дана. А вот за те испытания, которые Бог проводит тебя, вот за эти испытания тебя ждет венец жизни. И когда мы разбираемся, мы должны понимать, что если я не получил, то что я сделал? Сделал ли я просто доброе дело, или я сделал то, что было угодно Богу? Понимаете меня? Поэтому все вот эти вот вещи, которые происходят, вот эти тесты, экзамены, которые делает Бог для нас, испытывая нас, ну, написано, блажен, кто переносит искушение. То есть, я еще говорю, это искушение как испытание. И вот все вот эти тесты, экзамены, которые мы проходим, это Бог делает для того, чтобы нас тренировать. Тренировать нашу веру, утверждать себя в этой вере, тренировать нас в истине, чтобы мы могли функционировать в этом временном мире, чтобы мы могли здесь жить. Писание говорит, чтобы я даю вам все оружие и силу мою, чтобы вы укрепились, и все преодолев, устояли. Понимаете? И Бог дает это на каждый день. Написано, каждый день злой. Каждый день. И Бог на каждый день дает тебе возможность победить и устоять. Не просто победить, можно победить и пасть как посмертно, да? Герой посмертно. Нет, победить и быть героем пожизненно. Так делает Бог. Поэтому Он нас тренирует, чтобы мы могли все делать правильно в нашей жизни. Вы понимаете меня? Все эти искушения, это, я бы сформировал в одно предложение, это испытание твоего характера. Все эти искушения, это испытание твоего характера. Не формирование, формирование само собой, но когда искушается, это испытывается твой характер. Соблазнишься ты или нет? Разберешься ты, что есть от Бога, или нет? И вот когда Бог видит наш характер, когда Он видит человека, который желает познавать Его, не просто какую-то ситуацию увидеть Его в какой-то ситуации, а познавать Его, познавать Его любовь, Его близость, Его присутствие, тогда Бог говорит: блаженны, вы блаженны. Поэтому чем больше тренировок, тем больше твоя утвержденность. Чем больше утвержденность, тем больше венец жизни, который обещал Бог. Кому? Любящим Его. Да? Чем больше испытания, тем больше венец жизни. Это первый вид искушения, о котором мы сейчас говорили. Дальше мы рассмотрим 13 стих. Здесь, в 13 стихе, где написано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Здесь речь идет об искушении не Божьем. Здесь исходное слово в греческом языке, исходное слово «искушение», оно исходит от существительного «искуситель». Именно в этом контексте, именно в этом 13 стихе. От слова «искуситель». Искуситель – это человек, который пытается совратить или уловить. Но в данной ситуации искуситель является дьявол. Но действия остаются те же. Он пытается совратить или уловить. Совратить или уловить. Он пытается сделать, дать нам какие-то предложения, дать нам какие-то искушения, соблазнить нас. Даже на Библии написано, что даже обольстить, да, в Библии написано, что даже дьявол приобретает вид ангела света. Понимаете, и очень часто люди путают. Они путают самого ангела света и того, кто приобретает лишь только вид ангела света. Иногда люди ходят в церковь, и у них вид такой ангельский. А внутри, Библия говорит, а внутри суть волки хищные. Суть волки хищные. И иногда люди приходят в такую церковь, и, к сожалению, не всегда это явно, не всегда это явно, даже для пастырей это не всегда явно. Иногда это настолько завуалировано, что это могут пройти какое-то время или годы, когда это все откроется и вскроется. Дьявол настолько хитер. Поэтому искушение – это не просто, когда он мужчине подсунет, соблазнит какой-то прекрасной женщины там, или еще чего-то, чтобы он изменил мужа, или же наоборот, жена изменит мужа. Это не только такие искушения, не только об таких идет речь. Искушения могут быть разные. Разные. Если дьявол знает, что мы, как верующие, мы не способны на прелюбодеяние, то, поверьте мне, он не будет пытаться это делать. Если дьявол видит, что ты не изменишь своей супруге или супругу, он не будет это пытаться, потому что он знает, что это сердце, которое в этой сфере, оно недоступно. Я найду другой ход, дьявол будет искать. Он будет искать через финансы, через слова, через какие-то мысли, другими путями. Понимаете? Вот это вот и об этих искушениях, где говорится в 13 стихе, это есть именно искушение от искусителя, от соблазнителя, от того, кто пытается совратить тебя или уловить тебя в чем-то. И это как бы одно слово в нашей Библии, искушение, но оно противоречит в 13 и в 12 стихе, эти два слова одинаковы, но они противоречат друг другу. Я хочу, чтобы мы на это обратили внимание и понимали это. И здесь мы видим, что в 12 стихе искушения были для укрепления, а в 13 стихе искушения, они ведут ко греху. Понимаете меня, да? Если кто засыпает, вы можете попить водичку сейчас. Станет легче немножко. Я понимаю, солнышко пригрело, здесь немножко как бы ко сну тянет. Но надо выстоять. Дьявол приходит, искушает, говорит: ну, на секундочку закроешь глаза. Я однажды ехал ночью, мы ехали там по работе, я тоже так подумал, я на секундочку закрою глаза. И я очнулся, потому что ехал по обочине. Но не по своей обочине, а по встречной полосе. Вот на секундочку закрыл глаза, и я уже был... Бог сохранил, что не было встречного транспорта. На секундочку. Поэтому, когда что-то соблазняет тебя, не говори, что Бог меня искушает. Написано в Писании. У дьявола все искушения, они ведут ко греху. Но когда мы читаем 13 стих, где написано, что не говори, Бог меня искушает, то мы должны понимать, что когда приходят некоторые искушения, которые ведут ко греху, может быть и дело само по себе доброе, но грех может заключаться в том, что это была не воля Божья. Иисус говорит, кто не со мною, тот не собирает. Кто не со мною, тот расточает. Расточать Божье благословение, Божью благодать – это грех. Это расточительство. И понимаете, когда мы делаем такие вещи, то Бог здесь ни при чем. Бог ни при чем в твоих соблазнах и в твоих искушениях. Дьявол с тобой работает, он работает над тобой, он работает над тем, чтобы тебя соблазнить, искусить, чтобы тебя уловить или совратить. Он над этим работает. Бог здесь ни при чем. Бог тебе дал силу. Бог тебе дал победу. Бог тебе дал все. Поэтому мы должны понимать и разбираться с этим. Но Бог, Он не заинтересован искушать нас тем, что может увести нас от Него. Он абсолютно никогда не будет искушать нас чем-то, что может нас увести от Него. Он слишком дорогую цену заплатил за тебя и за меня, и за каждого из нас, чтобы вот так пренебрегать нами и подставлять нас, и радоваться на тому, что мы соблазнились. Но мы должны быть взрослыми, воспитанными, мы должны быть блаженными и должны принимать испытания и понимать, какие от Бога, какие не от Бога. И Бог говорит, что я слишком люблю тебя, я Сына Своего отдал за тебя. Отдал, чтобы искупить тебя от этих соблазнов, искупить тебя от греха. И Он хранит нас, и Он не позволит, не даст нам подвергаться никаким опасностям, чтобы смотреть на наши страдания. Бог так не делает. Понимаете, иногда верующие люди, они сами создают себе такие ситуации из-за своего непонимания, из-за того, что они не разобрались вот с этими ситуациями в жизни. И они начинают делать какие-то моменты и потом говорить, что я в опасности, Бог меня специально сюда сделал, чтобы меня испытывать. Он не хочет смотреть на твои страдания. Он хочет, чтобы в этих испытаниях, Божьих испытаниях, Он хочет смотреть на формирование твоего характера и утверждение в своей вере. Дьявольские искушения, они совращают ко греху. Вот в этом разница. Поэтому, само собой, возникает вопрос, как различать? Как различать от Бога или от дьявола эти искушения? Бог чист и свят. И если в искушении есть грех, как мы уже говорили, Бога там нет. Бог не прикасается ко греху, и Бог не работает с грехом. Богу противен грех. Написано в Писании, что Бог возненавидел беззаконие. Возненавидел беззаконие. Он возлюбил правду, а беззаконие Он возненавидел. Поэтому, когда приходит грех, соблазняет тебя, вот тогда Бог говорит, никогда не думай, что я могу послать в твою жизнь что-то, что может отдалить тебя от меня. Никогда Бог так не сделает. Все, что Бог, даже мы помните, как Он Иова допустил эти испытания, но зная его сердце, он понимал, что этот человек не отдалится от меня. Поэтому дьяволу была дана такая возможность. И также искушал Бог Авраама. В книге Бытие, 22 стих, 22 глава, 1-2 стих. Книга Бытие, 22 глава, 1-2 стих написано, прошли некоторые события, и написано, и было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, и он сказал, вот я, 2 стих, и Бог сказал, возьми сына, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Как вам такое предложение от Бога? Мы, как люди, да, вот нормальные люди с вами, если мы получим такую мысль, такое откровение, или кто-то нам скажет, мы сразу скажем, дьявол, пошел вон! Так ведь? Понимаете, какое искушение, ну, Божье искушение, испытание? Бог посылает Авраам. Быть испытанным в еврейском языке означает быть опытным, то есть приобрести опыт веры. И Авраам, он был испытанным. Где-то в чем-то мы говорили, да, в прошлый раз, что где-то в чем-то он еще не имел то дерзновение приходить к Богу, как мы имеем через Иисуса Христа. Но, тем не менее, Бог его настолько испытал в его вере, что его опыт, его веры, он передался детям, внукам, правнукам и до сегодняшнего поколения. И Бог, он поставил Авраама в ситуацию, где Авраам мог практиковать свою веру и сдать вот этот экзамен, пройти этот тест. Понимаете? И Авраам, идя на эту гору, он понимал, что если я иду, и Бог мне сказал это сделать, то моя вера, если я действительно верю Богу, то я должен сделать все, что сказал Бог. Что мне дороже? Бог или мой сын? Бог или мой сын? Что дороже для меня? И Авраам, размышляя над, размышляя над этим вопросом, он начал искать, если это сказал Бог, то это грех убить своего сына или не грех, если это сказал Бог? Это не грех, но само по себе как бы убийство считается грехом, как бы, да? И Авраам понимает, что оно само по себе, но если это говорит Бог, то Бог силен что-то изменить, Бог силен что-то исправить, в конце концов, Он Бог. Он может отменить свой закон сегодня и завтра дать новый закон. Это Бог. Слово Его неизменно. Но правила Его, они могут быть на каждый день по-разному. Правила в жизни каждого человека, я имею в виду. И мы не знаем всех Божьих правил, которые Он приготовил нам. Мы не знаем. Мы не настолько еще, не настолько сильны в нашей вере, не настолько сильны в нашем христианском опыте, чтобы прям знать, что будет завтра, послезавтра и так далее. Да и Бог не открывает это. Сам Господь Иисус говорит, только Отец мой знает времена и сроки предназначенные. Поэтому Бог поставил Авраама в такую ситуацию, где Авраам практиковал веру, практиковал свою веру. Он не возмутился Божьим повелением. Он не упрекнул его, что как Бог, это же мой единственный сын, которого я столько долго ждал. Я его так люблю. Сара, ты же Саре сам сказал, что она родит и произойдут много народов от него. Он пошел, взял двух юношей, взял сына своего, возложил на него дрова, Еще и заставил его сына своего нести дрова, чтобы он, понимаете, чтобы был в всесожжении. Вот это вера. Но когда искушает сатана, он искушает ко греху, то он знает, что в твоей жизни что-то есть то, что может быть им использовано, чтобы ввести тебя в этот грех. Понимаете? Когда сатана приходит в нашу жизнь, чтобы искушать нас, он просто так не подкопается. Он приходит, потому что он знает, что что-то в твоей жизни есть. Он знает, что есть какой-то маленький, может быть, нюансик, через который я могу начать свою работу. Маленький такой, маленький. Желание. Как у Евы было желание познать. У нее все было. Весь сад был ее. Со всех деревьев ешь. Сколько этих плодовых деревьев было в Эдемском саду? Я не знаю. Но я думаю, не парочку. Множество деревьев было. Ешь. И дьявол пришел с одним деревом к ней. Соблазнил. Искусил, обманул, оболгал, ввел в грех. Поэтому в наше время происходят разные события. И в наше время мы живем, что мы видим, что происходит множество людей погибает, там цунами, землетрясения, войны, какие-то ракеты там посылаются, там одна страна на другую воюет, Израиль. И многие погибают. Но мы живем в такое время, что, когда существует гибель многих людей. Но почему-то всегда в таких ситуациях, от кого-то, может быть, самое обидное, когда от верующего человека еще такое слышишь. А где же Бог? А почему Бог не вмешался? Почему Бог не остановил? Понимаете? И это звучит как упрек, как обвинение Богу. Мы, кто мы такие? Ладно, люди мира, которые не знают, они упрекают нас, а где был ваш Бог? Как заболел? Так вы же верующий. Как умер? Вы же верующий. Они Бога не знают. Но иногда такие вот фразы, почему Бог? Почему? А вот почему Бог? Мы слышим от верующих людей. И это звучит как упрек. Это звучит как обвинение. Ты знаешь, что этого нельзя было делать. Ты же лучше Бога знаешь. Мы понимаем это, да? Бог не знал просто, что нельзя послать было цунами или землетрясение. Ты что, Бог, не понимаешь, что люди погибли? Да, конечно, я не радуюсь, что люди погибают. И Бог не радуется. Но у Бога свои планы. Он суверенный Бог. И когда говорит это верующий, то я вам скажу, когда мы слышим от верующего человека вот такого рода упреки Богу, я вам скажу почему. Это сразу об этом человеке можно сказать, что этот человек не познал Божью любовь. Этот человек никогда не прикоснулся к нему, не познав его любовь. Он знал Бога, он знал, может быть, что-то, но прикоснуться к Божьей любви он не смог в своей жизни. Поэтому я всегда говорю, что самый великий фактор – это Божья любовь, которая действует в нас могущественно, побеждая все это. Поэтому никогда не уговори Богу то, что говорит этот мир. Бог меня искушает. Бог, а почему Бога? Не вини Бога, не вини других людей. Мы очень часто говорим, а вот если бы, а вот было бы, а вот как было бы, если бы, никак не было бы. Не было бы этого, если бы, да бы, как бы. А все, что есть, то есть. И не обвиняй ни других, ни Бога, ни в чем. Знаете, иногда даже не стоит и дьявола винить. том, что случается в нашей жизни. Это его работа, он делает свою работу, за что его винить? Но наше знание о том, что дьявол не всесильный, понимаете? А всесильный наш Бог. Иов. Иов, он не осмелился в упрек Бога ничего не сказать даже, когда ему было так плохо. Друзья обвиняли, да отрекись ты от него. Жена говорит, да что он с тобой сделал, да откажись от него и будешь исцелен. То есть они поставили Бога, что он не всесильный. А Иов не открыл даже рта своего против Бога в такой ситуации, потеряв все. Мы уже говорили недавно об этом, да? До какой степени он был доведен. Во всех сферах своей жизни все, ничего не было. Ни здоровья, ни денег. Не то, что здоровье, а вообще это ужасающая картина была, в каком состоянии он был. Но он понимал, что дьявол, он на привязи у Бога. И что у Бога все под контролем. И я думаю, что Авраам также понимал, на опыте Иова Авраам понимал, что у Бога все под контролем. Понимаете меня? И когда, если у него была вера, то эта вера была настолько сильной, что когда Бог сказал, сына своего принеси во всесожжение, Авраам встал и пошел. Если надо, значит надо. Если надо Богу это, то значит это будет лучше. Поэтому, когда мы сваливаем вину на дьявола, то мы показываем, что в твоей жизни дьявол может что-то делать. Понимаете, вот тебе плохо, что-то в твоей жизни происходит не так. Возьмем, к примеру, финансы, что-то не так. И мы говорим, дьявол в моей жизни, финансы, там все это. И обвиняем дьявола. Обвиняем дьявола, но это его работа. Он пожирающий, он... Это его работа. Но если мы его только лишь обвиняем и на этом заканчиваем, то мы не понимаем, что это его работа. И мы не понимаем, что если он... Если у меня нету финансов, и дьявол в этом виноват, то это значит, я допустил, чтобы он в эту сферу пришел. Вы понимаете меня или нет? Так же и в сфере здоровья там, или еще в сфере других сфер. Если дьявол в твоей жизни что-то делает, то значит, он может что-то делать. Значит, ему дана возможность. Поэтому не всегда надо валить вину на дьявола. Я говорю всегда, слава Богу, что есть дьявол, что есть на кого спереть все. А на самом-то деле немножко не так. Писание говорит, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Если в твоей сфере, ну, к примеру, та же финансовая сфера, что-то не так, то противостань ему. Разберись, как противостоять дьяволу в сфере финансов. Тебе Библия даст четкие ответы. Если в состоянии здоровья что-то не так, Библия даст четкие ответы. Только нам надо разобраться, прежде чем говорить, что Бог меня искушает, а Писание говорит, что Бог никого не искушает. И если что-то происходит в твоей жизни, то это сам ты искушаешься, увлекаешься и обольщаешься своей собственной похоти. А Бог никого не искушает злом, и сам злом не искушается. Поэтому, чтобы противостоять дьяволу, чтобы он убежал, чтобы в твоей жизни все было хорошо, что тебе нужно? Кто знает, что тебе нужно? Тебе нужен Иисус. Тебе нужен Иисус. Скажи, мне нужен Иисус. Скажи еще своему ближнему, тебе нужен Иисус. А теперь еще скажи Богу, что у меня есть Иисус. У нас есть Иисус, слава Богу. Полный разворот на 360 градусов, и ты наступаешь на дьявола. Противостоишь. Когда ты имеешь силу и власть наступать на дьявола, то это значит, ты можешь противостоять его искушениям. Потому что ты победитель и должен управлять своей жизнью. У тебя есть здравое учение, прекрасная инструкция, как управлять своей собственной жизнью. Понимаете меня? Поэтому мы должны запретить своему языку пустословить, многословить, преувеличивать, преуменьшать и мести все подряд. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Я часто наблюдаю, когда люди, которые молятся перед служением, приходит время идти на молитву перед служением, а многие ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть мы не ожидаем молитвы, мы ожидаем чего-то, но не молитву, не поддержку. Это то, что я так вижу. А что я не вижу? О, книгу можно написать об этом, что я не вижу. Если бы я видел, я бы написал. Мы должны запретить свои лени. Итак, первое, запрещаем своему языку. Мы запрещаем своей лени, которая ведет тебя к бездейственности, ища различные причины, выкручивания. Есть уважительные причины, я никогда не упрекаю никого. Там вторая смена, еще какие-то есть причины, не прихода там, на молитвенные служения, на домашние группы, не участие на домашней группе, приход в воскресное служение. Да, есть причины. Я человек, я вас прекрасно понимаю, когда есть причина. Но иногда есть лень. Лень, которая ищет причину. Выкручивается, что-то выдумывает. Это приходит к соблазну твоей собственной похоти. Потому что дьявол тебе дает, пусть твое тело отдохнет. А ты проповедь потом в онлайн послушаешь. В записи. И мы, соблазняясь на это, остаемся дома. Пастырь, ой, я там приболел, у меня там температура. Ну, мы помолимся за тебя. Мы молимся, Господи, исцели этого человека. Этот человек уже давно где-то на пляже загорает, отдыхает, волейбол играет там или еще что-то. Таких случаев множество. Ну, я такой пример привел. Ну, похожие примеры, их очень много. Лень. Понимаете? Вот это надо запретить своей лень. Следующее, что мы должны запретить, это своей неверности. Неверность, которая через различные сферы твоей жизни, она уводит тебя от единства. От единства. Давай что-то делать. Не, у меня не получается, я там в этот вечер занят, в тот вечер я занят, в тот вечер. Нет единства. А приходишь, чем занят, прийти проверить, чем человек занят. Либо в компьютере, в телефоне сидит, либо что-то просто ничего не делает, фильм смотрит. Либо он занят, пошел в гости, чтобы просто поболтать и перемыть кому-то косточки. И так далее, и так далее. Понимаете, это наша неверность, это проявление нашей неверности. Поэтому надо запретить неверности, которые уводят нас от единства. Следующее, чему мы запрещаем, это нашим амбициям и принципам. Это наши амбиции и принципы. Особенно это люди, которые смотрят на другие церкви, как там. И они считают, что там, как там правильно, вот как у нас неправильно. Но это есть такая тенденция у людей, которые приходят с других церквей, ну, по разным причинам, ну, переехал там, или церковь уехала, и ты остался. И человек приходит в другую церковь. Но у человека так устанавливается в разуме, что вот там, где он пришел первый раз, вот такими должны быть все. И вот эта амбициозность человеческая, она начинает командовать, она начинает управлять даже пастырями. Пастырь, ты не так делаешь, или лидером, а вы не так ведете домашнюю группу, надо не то делать. Надо так и так, и начинаем свои правила, свои принципы. А Петр говорит в своем послании: смиритесь под крепкую руку Божью, и да вознесет вас Господь в свое время. Смиритесь под крепкую руку Божью. Не надо искать своих амбиций, своих принципов. Поэтому этому мы должны запретить тоже. И еще одно очень важное, чему мы должны запретить в своей жизни, это двуличие и лицемерие. Двуличие и лицемерие. Когда человек двуличный и лицемерный, он не может быть истинным верующим. Я всегда говорю, когда говорю о верующих, я всегда говорю, есть разные верующие. Есть истинно верующие, есть просто верующие. Поэтому, когда человек просто верующий, то обязательно в нем есть или двуличие, или лицемерие. Но истинно верующий, он всегда противостанет двуличию и лицемерию. Понимаете меня? Итак, язык, лень, неверность, амбиции и принципы, двуличие и лицемерие. Это факторы, которые мешают нам быть блаженными, блаженными и проходить различные испытания, Божьи испытания. Не может человек пройти Божьи испытания, если он ленивый. Обязательно то благословение, которое Бог хочет тебе дать, Он обязательно хочет тебе его дать в тот день, когда ты не пришел. Понимаете? Вот именно тогда, когда ты не пришел, тебя ждали Божье благословение, венец. А хорошо просто благословение. А если ты не придешь в тот день, когда тебя будет ждать венец жизни, и ты останешься, как мы смотрим этот ролик постоянно, останешься, да, и падешь на колени, и скажешь, какой я был дурак. Вау, как мне не повезло, почему я не слушал пастыря, почему я не молился, почему я не читал Библию, что угодно будешь говорить, но будет уже поздно. Когда мы читаем 14 стих послания Иакова, о котором мы говорили, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, то я хочу, чтобы мы поняли, что плохой тот верующий, если он уходит из собрания таким, как пришел. Плохой тот верующий, который уходит из собрания таким, как пришел, и ничего не изменяет в своей жизни и в своем характере. Плохой такой верующий. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот эта собственная похоть, сюда и входят и твои амбиции, и твои принципы, и все, что хочешь. Потому что если ты делаешь что-либо неугодное Богу, то в твоих искушениях, в твоих увлечениях и обольщениях никто не виновен, но только лишь твоя собственная похоть. Понимаете? Кого угодно мы сегодня можем обвинить. Есть такие верующие, которые выдавали себя святыми, и сегодня обвиняют и церкви, и пастырей, и лгут на братьев, на сестер, лгут, обольщая других. Придет какое-то время, и тех, на тех будут лгать, обольщая следующих. Это собственная похоть. Поэтому, если в тебе есть что-либо, через что сатана может управлять тобой, то он будет это делать. Если в тебе есть что-либо, через что дьявол может тобой управлять, он обязательно это будет делать. Дьявол свой шанс не упустит. Человек свой шанс, который дает ему Бог, может упустить. Но дьявол настолько хитер, настолько подлый, что он свой шанс не упустит, чтобы погубить нас и так далее. Поэтому надо быть готовым, когда приходит искушение. Дьявол приходит в твою жизнь, а у тебя в сфере финансов порядок, верный. В сфере болтовни ты запретил своему языку. В сфере обольщения какого-то еще чего-то. В сфере лени ты всегда стремишься в служение. Где ему, в чем ему тебя искушать? Когда во всем у тебя наведен порядок. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 30 стих, есть такие слова Иисуса Христа. 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, говорит Иисус ученикам своим, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Понимаете? Вот он идет, чтобы уничтожить Церковь Божью, основателя Церкви, чтобы уничтожить того, кто утвердил Слово Божье на земле и явил Отца в любви и в радость, не только лишь в законе и в строгости. Он идет его уничтожить и приходит, и ни в чем не может найти ни в одной сфере. Поэтому измени себя, и ты увидишь, как все вокруг тебя начнет меняться. Потому что Бог всегда рядом с теми, кто готов переносить искушения, испытания, чтобы одеть на тебя венец жизни. Понимаешь? Мы иногда пытаемся менять своих ближних, соседей в церкви особенно, а себя что-то забываем изменять. Поэтому давайте мы будем блаженными. Так как мы пожелали друг другу и сказали, что ты блаженный, то давайте будем блаженными. Не просто блаженными, потому что мы это сказали, а блаженными, потому что мы пройдем эти испытания. Аминь. И быв испытанными, мы получим венец жизни, который обещал Господь кому? Любящим Его. Любящим Его. Аминь. Аминь.